подкаст Радио Свобода. Общественное мнение. Граждане России. У микрофона Радио Свобода. Совместный проект Радио Свобода и аналитического центра Юрия Левады. Программу ведет Вероника Баде. Здравствуйте. Сегодня мы будем обсуждать социологические исследования, касающиеся проблем трудовых мигрантов в России. В программе участвуют Владимир Мукамель, заведующий сектором Института социологии РАН, директор Центра этнополитических и региональных исследований, Гавхар Джураева, председатель фонда «Таджикистан», руководитель Центра миграции «Закон». Они, эти гости со мной рядом в студии. И по телефону участие в программе принимает Елена Тюрюканова, директор Центра миграционных исследований. Дорогие слушатели, ваших сообщений по теме программы ждем на пейджер. В Москве телефон 660-1046, абонент «Радио Свобода», электронный адрес mail @radio-svoboda.ru. И смс-сообщение можете прислать по телефону +7 903 743 2801. А во второй половине часа ждем ваших звонков в прямой эфир. Мой первый вопрос к Елене Владимировне Тюрюкановой. Вот вы провели большое количество опросов среди трудовых мигрантов. Расскажите, пожалуйста, как оценивают свое положение эти люди и с какими основными проблемами им приходится сталкиваться в России?
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Ну да, действительно, мы провели, наш Центр миграционных исследований провел много опросов трудовых мигрантов и других типов мигрантов. И, ну, отвечая на данный вопрос Вероники, я могу сказать, что вот в результате этих опросов выявилась такая странная ситуация, что сами мигранты, на наш взгляд, да, оказываются гораздо более довольны своей ситуацией, чем, ну, можно было бы ожидать. Да, например, когда спрашиваешь про жилье, вот такая типичная ситуация, в среднем 4 человека в комнате мигрантов, это в среднем, среди трудовых мигрантов. 15% мигрантов отметили, что они живут в условиях, когда в комнате находится более 10 таких же, как они, да, человек, мигрантов, соотечественников их. А когда спрашиваешь, довольны ли вы своими жилищными условиями, 2/3 отвечают, довольны. Ну, то есть вот такая заниженная планка, они, конечно, соотносят свои условия с той целью, с которой они приехали. То есть их цель – заработать деньги. И если эти жилищные условия позволяют им сэкономить, то они оказываются довольны.
А чем недовольны эти люди?
Ой, недовольны много чем. Вот этот список угроз, который они видят перед собой, он тоже довольно знаменательный. 51% говорят, что основная угроза, которую они видят, это милиция. Отношение милиции... Ну, или теперь полиция, да, к таким, как они, мигрантам. 51% скинхеды взяли 39%, то есть даже меньше, чем представители правоохранительных органов.
Надо же.
Видят угрозу в скинхедах, 39%. Отмечают, что отношение к ним населения плохое или не очень плохое, 20% всего. А если мы смотрим на данные, да, того же Центра Левады, то где-то примерно 60% населения говорит, что, ну, не приветствует миграцию, не отличается хорошим отношением к мигрантам, так скажем. Ну вот, пожалуйста, такая картина.
Владимир Изевич, что вам есть добавить к этому списку проблем?
Я хотел бы подчеркнуть еще одно обстоятельство. Вот когда мы опрашиваем одновременно в одном и том же городе и мигрантов, и местное население, оказывается, и вот здесь Елена совершенно права, что местное население отторгает мигрантов. Но когда мы спрашиваем мигрантов об их оценке отношения к ним местного населения, то они преувеличены. Они считают, что местные их прекрасно принимают.
То есть все не так плохо?
Восприятие мигрантов, да, но не местного населения, понимаете?
Ну, может быть, это декларативные какие-то вещи со стороны местного населения?
Нет, нет. Ну, как декларативные? Мы задаем несколько вопросов. Ну, например, рекомендовали ли вы приезжать мигрантов в ваш город? Они говорят, нет. А ваше отношение к мигрантам, ну, как все население, вот как Левада, Центр, ВЦИОМ, ФОМ, все ведущие центры фиксируют вот отторжение мигрантов. Но мигранты воспринимают более лояльно это отношение к ним.
А чем вы это объясняете?
Одна причина этого, Вероника, можно я?
Да, конечно.
Мне кажется, что одна из причин этого все-таки вот сегрегация, то, что мы называем сегрегацией, да, то есть, что мигранты в довольно большом количестве живут в анклавах. Если они живут вот в таком анклаве, что практически из него не вылезают, да, не поднимают голову, и они не включены в общество. Может быть, если бы они включились в это общество, они бы почувствовали эту ксенофобию гораздо больше. Угу. А поскольку они вот стиснуты в таком вот в системе, которая закрыта, да, по отношению к нашему обществу, к российскому обществу, вот, может быть, одна из причин того, что, ну, в кавычках, они не так чувствуют эту ксенофобию.
И, Гавхар Джураева, ваш взгляд на проблему. Действительно это так, вот, что изнутри положение видится несколько лучше, чем снаружи?
Ну, это совершенно естественно, это еще и связано с восточным менталитетом. То есть, если в менталитете гость, или если вы гость, это очень важно. Вы не можете прийти в чужой дом, а потом говорить, что вас не так приняли, это не принято. И вы должны на очень высоком уровне принимать гостя. Поэтому там отношение немножко другое. А я думаю, что общественное мнение России, оно так долго... Извините, я плохое слово употреблю, насиловалась нашими мифотворческими средствами массовой информации, которые пугали мигрантами, что, терпя дворника у себя во дворе, весь двор говорит, он замечательный, но, посмотрев телевизор или послушав радио, они могут сказать, ну, вообще, понаехали их очень много. И на самом деле их много на улицах, их много в метро, и эта угроза, она становится несколько не эфемерной. То есть есть ощущение у российских, скажем так, тех, кто соприкасается с мигрантами, у российских граждан, что их слишком много в той же самой Москве, а так как Москва, она застрельщик всего нового, это центр, то, естественно, такие настроения уходят и в регионы. Всегда легче всего напугать чужим, чем проанализировать ситуацию и начинать исповедовать другие ценности. Эти ценности, если человек работает, его надо уважать. Если он не нужен, надо находить те формы, которые не унизили бы его и не унизили бы того, кто его принимает.
Владимир Ильич, я хочу спросить, вот действительно звучит все время понаехали, звучат какие-то цифры невероятные, что там десятки миллионов мигрантов в России. А каковы реальные цифры, по вашим данным?
Ну, реальных цифр не знает никто, но вот год назад... Дюжина виднейших специалистов в области анализа трудовых миграций, мы собрались и выработали консенсусную оценку вот, с участием и Елены Владимировны Телекановой. Мы пришли к выводу, что в 2009 году численность мигрантов, работавших в России, составляла около 4 миллионов человек. Но это... Всех, которые работали в течение года, а постоянно на территории России находится порядка 3,2 миллиона человек.
То есть не 12 миллионов, а 3
миллиона. Нет, ну о чем говорить? Фантастика. Вот я хотел бы затронуть еще тему, о которой говорила Гавхар. Вот роль СМИ. Вы понимаете, мы проводили массовое обследование, опросили 12 тысяч человек. Оказалось, что наиболее негативно относятся к мигрантам жители тех городов, которые сами отмечают, что в их городах мигрантов нет вообще. В их городах, населенных пунктах. То есть, вот очевидно, что их отношение сформировано исключительно масс-медийным пространством.
Ну да, телевизор-то они смотрят, те же каналы, что и все остальные.
Если можно, я буквально напомню об одном чудовищном случае, когда убили девочку, посадили гражданина Узбекистана, обвинив его в изнасиловании. А после этого, после митинга и после очень широкого обсуждения этого в масс-медиа, выступления отдельных политиков и руководителей общественных движений, убили мальчика-таджика-дворника, и голову его подбросили ровно туда, где была убита она. Вот какова сила СМИ сегодня.
Ужасная история. Я напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» Гавхар Джураева, председатель фонда «Таджикистан». Также со мной в студии Владимир Мукамель, директор Центра этнополитических и региональных исследований. И по телефону в передаче участвует Елена Тюрюканова, директор Центра миграционных исследований. Это программа «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода». Ее ведет Вероника Баде. Я задала нашим слушателям на форуме в интернете вопрос. Нужны ли России трудовые мигранты? Вот какие получила ответы. Викторович из Выхина пишет: нужны, но не нужны спекуляции на этой проблеме, позволяющие использовать ее в целях обогащения чиновников и ухудшения условий жизни коренного населения. Альбер Комп пишет: вместо трудовых мигрантов могли бы работать наши жители в таких хороших условиях. Характерно то, что наши поставлены почему-то в невыносимые условия выживания. Фиона пишет: разве вопрос о трудовых мигрантах не решается соотношением спрос-предложения? Люди мигрируют постоянно, человеку свойственно искать, где лучше. Чем отличается Россия? Евгений из Дуйсбурга: нужны не только трудовые, нужны постоянные мигранты, так как демографическая ситуация в России катастрофическая. Игорь Иванов из Москвы: те, кто говорит, что мигранты отнимают рабочие места, по большому счету лукавят. Мигранты заняты в основном на непрестижных и физически тяжелых работах. И существующая безработица вызвана отнюдь не потоком мигрантов. Петя пишет: кому нужен их труд, кто в нем заинтересован? Давайте попробуем закрыть границы, и пусть действуют рыночные законы. Уверен, дворники найдутся в избытке, и притом из колледжа и вуза. Елена Владимировна, я бы вас просила прокомментировать мнение слушателей.
Спасибо большое, Вероника. Ну, видите, какие у вас продвинутые слушатели в большинстве своем.
Нет, это я просто выбрала такие наиболее яркие ответы, там разные.
Но если есть, вот последний комментировать высказывание, да, давайте закроем границы и посмотрим, как будут действовать рыночные отношения,
да,
то, ну, если попробовать закрыть границы, то уже ни о каких рыночных отношениях речи не может. Это, во-первых. А во-вторых, и границы-то закрыть сейчас невозможно. Давайте вот смотреть правду в глаза. Ну, то есть, если мы закроем границы, мы превратимся там в Северную Корею и так далее. Вот кто-нибудь хочет этого? Вот, и потом я хотела сказать, что вот по поводу высказывания о рабочих местах. Есть такой сайт www.baromik.ru. Это проект «Миграционный барометр», который ведет фонд «Новая Евразия» в России. Довольно такой давно интересующийся миграцией фонд. И вот он этот сайт ведет и много делает по поводу вот пропаганды, ну, правильного отношения к миграции, на мой взгляд. И там идет голосование на этом сайте. В частности, вот сейчас идет голосование по вопросу, известно ли вам о случаях конкуренции за рабочее место. То есть, когда вас выгнали с работы и взяли мигранта, либо когда вас предпочли, не взяли на работу, а взяли мигранта и так далее. И вот количество этих случаев, ну, минимальное просто, когда вот эта конкуренция реально существует.
Вероника, можно опять же к этому последнему сообщению: закроем границы, и дворники найдутся, в том числе из колледжей и вузов. А какой смысл обучать людей, чтобы они работали дворниками? Мне вообще непонятна вот эта логика, когда на плохие рабочие места мы выталкиваем россиян. Бред. Да и никогда дворники, по крайней мере, в Москве, последние лет 60, это были не москвичи, это были лимитчики, а еще раньше татары, если вернуться к началу 20 века, к концу 19-го. Ну, о чем говорить?
И, Гавхар, ваш комментарий, что-то запомнилось, мнение слушателей?
Вы знаете, вот последнее мнение, оно очень такое, я его везде слышу, что заменить иностранца на своего специалиста. Вот я, честно говоря, так и не поняла, есть ли у нас программа защиты собственных специалистов, которые бы работали настолько эффективно, чтобы трудовой мигрант, который честно работает здесь в России, не превращался бы в врага. И я не знаю центров, куда мог бы обратиться специалист российский, которого не приняли куда-то. Вот помимо хорошо, что работает миграционный барометр, но помимо него нужны какие-то, вот как мы создали свой центр приема обращений трудовых мигрантов, чтобы понять, что с ними происходит. То же самое, если кого-то очень сильно заботит судьба, и нас в том числе вот заботят вместе с Еленой, то надо открывать эти центры и посмотреть, в конце концов, не просто отмониторить, а посмотреть, где кого обидели, не приняли на работу вместо дворника. И чтобы он мог туда обратиться.
И чтобы СМИ публиковали эти данные, да. И телевидение их сообщало. Елена Владимировна, а зачем, на ваш взгляд, нужны России трудовые мигранты? И нужны ли вообще?
Ну, вот это очень правильный вопрос, потому что, по-моему, дискуссии по поводу, нужны ли мигранты, они, в принципе, закончены. Угу. И слава богу. Потому что мигранты составляют, я даю вот экономическая составляющая миграции, составляют довольно значительную долю нашей экономики. И без этой доли мы уже не обойдемся. Это, по-моему, ясно как нельзя. А вот вопрос о том, да, какие мигранты нужны. Да, к вопросу о доле экономики еще хочу добавить, что легальные мигранты, то есть те мигранты, которые видят Федеральная миграционная служба, зарегистрированные, и которые получили разрешение на работу, они составляют 3% от занятого населения Российской Федерации. Например, в Москве эта доля составляет около 5%. Если мы прибавим нерегулируемую составляющую, да, которую не видит Федеральная миграционная служба, то у нас получится где-то порядка 10-80%. И, конечно, это довольно существенная доля. И, конечно, мы без этой составляющей не обойдемся, как не обходятся, в общем, все развитые страны. И, конечно, понимание того, что мигранты нужны для того, чтобы делать черную работу, оно неправильное. И не только черную работу выполняют мигранты, хотя эта ниша тоже есть. Сейчас, например, Россия поставила задачу приема высококвалифицированных мигрантов, потому что во всем мире составляющая миграционная в экономике, она выглядит как песочные часы. То есть на уровне низких рабочих мест довольно широкий прием мигрантов и на уровне самых высоких рабочих мест. То есть мест интеллектуального труда, в инновационной экономике и так далее. И там тоже прием мигрантов расширен. И вот этой второй составляющей нам, конечно, не хватает мигрантов, за которые идет конкуренция в мире, да, то есть талантов, мигрантов, которые вносят вклад в инновационную экономику, и просто квалифицированных мигрантов, высококвалифицированных мигрантов, и поэтому вот такая задача поставлена.
Вы знаете, мне показалось, что высококвалифицированные мигранты все равно подкреплено такими законодательными вещами, попадают чуть ли не только космонавты. Вот у меня такое впечатление. То есть люди очень высокого профессионального уровня. Но есть еще врачи, учителя, и они востребованы в России. А им приходится сталкиваться с теми же проблемами, с которыми сталкивается вся трудовая миграция при легализации. И получается, что у нас до сих пор там инженер из Узбекистана работает дворником или уборщиком. То есть мы не поднимаем сами тот адаптационный уровень профессиональный, который позволил бы их задействовать на ступеньку выше. Это кому как повезет.
Но подавляющее большинство специалистов с высшим образованием из бывших союзных республик, они работают там же, где и самые необразованные, потому что вот так устроено наше общество, что им очень сложно, практически невозможно включиться в рынок труда и работать на тех рабочих местах, которые позволяют их квалификации.
И причем главное, почему они не могут включиться, это все более ужесточение квотирования, потому что квота душит не только работодателей, и превращая работодателей в работорговцев, оно также и душит и трудовую миграцию.
Владимир Юрьевич, а зачем, на ваш взгляд, нужны России мигранты?
Ну, это не вопрос, нужны ли они или не
нет,
нужны.
Нет, зачем нужны?
Как зачем? Во-первых, некому работать. У нас с 2011 по 2017 год население в трудоспособном возрасте ежегодно будет сокращаться на 1 миллион. Кто будет работать? Кроме того, у нас, вообще-то говоря, и общее население сокращается. Нам, если мы не хотим, чтобы Россия сжалась, как шагренева кожа, нам нужно вырабатывать политику интеграции, чтобы вот те мигранты, которые готовы к адаптации и интеграции, стали полноправными гражданами России. Но обратимся к истории, господи. Пушкин, Лермонтов, вся элита российская. Вот если мы будем искать стопроцентных русских, это вообще неверный подход. Не важно, какая кровь. Важно сознание, культура, лояльность.
Спасибо. Сейчас настало время рубрики «Система понятий». О том, что такое социальная роль с точки зрения социолога, рассказывает Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра.
Социальная роль очень важное для социологии понятие, можно сказать, одно из ключевых понятий. Старая метафора общества как театр, вот в данном случае оно рационализировано, обработано в понятие социальная роль. Имеется в виду, что все мы, конечно, ведем себя так, как мы считаем нужным, но в нашем поведении есть некоторый порядок. Вот эта упорядоченность, в частности, описывается через категорию социальная роль. Мы ведем себя по определенным правилам, с одной стороны, то есть есть некоторый текст роли, обычно его описывают как совокупность разных социальных и культурных норм. С другой стороны, социальная роль подразумевает, что есть сценарий происходящего на сцене, то есть в данной ситуации есть другие участники, они в своих ролях, и наши роли некоторым образом соотнесены, спектакль идет. Если основу роли составляют нормы и нормативные ожидания наши по отношению к нашим партнерам по взаимодействию, их по отношению к нам, то соединение ролей вокруг некоторые проблемы, ценности, задачи или цели описываются в социологии как социальный институт. Институт – это такая форма поведения людей в их социальных ролях, которая обладает такой способностью быть устойчивой, воспроизводиться, и эти правила, по которым существуют люди в рамках института, они людям известны и даже некоторым образом кодифицированы. Норма, роль, институт. Фактически общество в социологии описывается, в частности, вот через эти наиболее крупные и связанные друг с другом понятия.
Гостем рубрики «Система понятий» был социолог Борис Дубин. Еще мнение слушателей по поводу того, нужны ли России трудовые мигранты. Синтез смысл, подписывается слушатель. Трудовые мигранты нужны только тем работодателям, которые не хотят платить побольше зарплату наемным рабочим и отстегивают налоги государству. Светоч мрака из глуши. Нет, не нужны. Без них работодатели будут вынуждены назначать за те работы, что они делают, такую зарплату, что на эти работы пойдут местные. А ему отвечает Иван из Москвы. Не пойдут местные, потому что работодатель не будет повышать заработки. Он сам оказывается в зоне риска, особенно после того, как повысили налоги. Он просто свернет дело и будет предпринимателем где-то еще, где безопаснее и выгоднее. Сегодня в 16 часов в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Мифы и репутации». Юрий Гагарин в архивах «Свободы» к 50-летию первого космического полета. «Радио Свобода» всегда внимательно следила за тем, что было связано с космической темой. За годы вещания на наших архивных пленках отложились свидетельства и суждения, комментарии, экспертные оценки, которые мы сегодня предлагаем вашему вниманию. Подготовил и ведет передачу Иван Толстой. Первый раз она в эфире в воскресенье в 16 часов, а повторы в час ночи и в 5 утра в ночь с воскресенья на понедельник. Вы слушаете программу «Общественное мнение» на волнах «Радио Свободы». Ее ведет Вероника Баде. В передаче участвуют Елена Тюрюканова, директор Центра миграционных исследований, Гавхар Джураева, председатель фонда «Таджикистан», и Владимир Мукамель, директор Центра этнополитических и региональных исследований. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. В Польше сегодня вспоминают жертв авиакатастрофы под Смоленском, в результате которой год назад погибли 96 человек, в том числе президент страны Лех Качинский. В Москве представители оппозиционных движений соберутся сегодня на очередную акцию «День гнева». Митинг на Театральной площади был санкционирован властями. Проведение шествия администрация города запретила. В городе Адждабия, в важном стратегическом пункте на востоке Ливии, идет бой между силами Муаммара Каддафи и повстанцами. Ливию сегодня посещает делегация Африканского союза. Лидеры нескольких стран Африки, как ожидается, встретятся как с Каддафи, так и с руководителями повстанцев. Премьер-министр Японии Наото Кан признал, что в Токио допустили ошибку, вовремя не предупредив соседние государства о сбросе в океан радиоактивной воды из атомной электростанции Фукусима Даичи. В Египте группа высокопоставленных военных заявила о готовности вновь использовать силу для того, чтобы прекратить протесты в Каире. В субботу на площади в столкновениях между военными и демонстрантами по меньшей мере один человек погиб и около 70 были ранены. Израиль готов поддерживать режим прекращения огня, о котором ранее говорили лидеры палестинской радикальной группировки «Хамас». С таким заявлением выступил израильский министр обороны Эхуд Барак, подчеркнувший, что прежде чем Израиль откажется от нанесения ударов по объектам экстремистов, боевики должны прекратить обстрелы израильской территории. Граждане Исландии вновь отвергли на референдуме план выплаты средств зарубежным вкладчикам разорившегося в 2008 году банка iSafe. В Таджикистане школьные учителя должны будут разыскивать в мечетях учеников, пропускающих занятия по пятницам.
Мы продолжаем программу «Общественное мнение. Граждане России» у микрофона «Радио Свобода». Передачу ведет Вероника Баде. Участвует в программе Владимир Мукамиль, директор Центра этнополитических и региональных исследований, Гавхар Джураева, председатель фонда «Таджикистан», и Елена Тюрюканова, директор Центра миграционных исследований. Дорогие слушатели, через несколько минут ждем ваших звонков в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 2212. Сейчас подошло время рубрики «Новые исследования».
Чем, по вашему мнению, прежде всего обеспокоены люди, находящиеся сейчас у власти? Опрос на эту тему провели социологи Левада-центра. Собственной выгодой отвечают 27% граждан. Стремлением удержаться у власти – еще 27%. Защитой крупных корпораций – таково мнение 12% опрошенных. И только 14% респондентов полагают, что власти обеспокоены интересами развития страны, и 3% – что их заботит благосостояние обычных граждан. Еще 10% уверены, что основная забота властей – это национальная безопасность. Социологи просили также дать оценку людей, стоящих у власти. Для сравнения приведем здесь только два ответа. 42% россиян заявляют о том, что это люди, озабоченные только своим материальным благополучием и карьерой, и ровно в два раза меньше, 21%, что это хорошая команда политиков, ведущая страну правильным курсом.
Владимир Изевич, как бы вы прокомментировали это исследование?
Дело в том, что вот в России достаточно странная ситуация сегодня складывается, причем особенно серьезно она изменилась с лета прошлого года. Традиционно, и это фиксируется всеми социологами, у нас сейчас очень низкий уровень межличностного доверия. Россияне доверяют семье, ближайшему окружению. Отношение к другим людям, к согражданам, мягко говоря, настороженное. Отсюда и фиксируется крайне низкий уровень доверия ко всем социальным институтам. Что бы мы ни брали, вот более или менее россияне доверяют церкви, и самое парадоксальное – это армии, и все. Но вот отсутствие доверия к институтам, оно и порождает такие высокие уровни доверия к первым лицам. Потому что хочется хоть кому-то доверять. И это странная ситуация, парадоксальная. Наше общество больно. Мы должны заниматься трансформацией политических, социальных институтов. Только в этом случае, когда мы будем доверять институтам, мы сможем доверять и другим людям.
Елена Владимировна, пожалуйста, ваш комментарий по поводу отношений россиян к власти.
Я тоже хотела сказать про доверие, во-первых. Доверие к официальным институтам. Именно к официальным институтам у нас невысокое, это, в общем, известно. И не было оно высоким вот за новейшую историю никогда. Вот. И особых причин, да, чтобы общество доверяло своей власти, пока нет. Потому что это должны быть причины, которые бы охватили большую часть общества. Ну, то есть вот средний класс, да, то, что называют средним классом. Средний класс – это же не только люди, которые получают там достаточный для достойной жизни доход. Это люди, которые верят власти. Вот сегодняшней реальной власти, которая эти условия им обеспечила, условия нормального существования. Вот этого среднего класса у нас нет, и, соответственно, вот той группы на которую может опираться власть, ее не то чтобы нет, она, конечно, есть, но она очень маленькая. Вот эти 42%, которые говорят, что власть обеспокоена только своим благополучием, вот это как бы группа активно неверующих, есть еще группа пассивно неверующих власти, группа верующих власти, вот 20%, да, где-то составила. Ну, вот такая у нас картина. Это вопрос доверия и вопрос отсутствия среднего класса и вопрос действительно качества власти.
Гавхар Джураева, ваш комментарий, пожалуйста. Чем вы объясняете такое отношение?
Вы знаете, я хотела бы немножко ближе подойти к теме нашего обсуждения. Это как граждане России относятся к миграционной политике, в данном случае, которую представляет власть. Так вот, я думаю, что все социологические опросы и та мигрантофобия, которая имеет конкретную значимость, там 60%, она и есть недоверие к той политике по миграции, которую проводит власть. К сожалению, это палка о двух концах. Чем больше власть пугают тем, что мигранты являются злом для России, тем больше власть, делая реверанс общественному мнению, может идти на неадекватные в данном случае действия. Американские горы. Немножечко либерализовали, потом начали давить удавками квотирования. И вот по мере того, как будет, наконец, напираясь на вот концепцию миграционную, мы начнем, наконец, выравнивать те шероховатости, которые приводят к мигрантофобии, то доверие к власти в этом вопросе будет расти.
Ну, таким образом, мы уже вернулись к основной теме нашей программы – отношение в обществе к мигрантам и проблемы этой группы изнутри. Вот у нас есть сообщение на пейджер. Раиса из Москвы пишет: «Нежелание критически посмотреть на себя приводит к простой формуле – виноваты приезжие». У нас есть звонки. Александр из Невьянска. Здравствуйте.
Здравствуйте, Вероника и гости, и слушатели «Радио Свобода». Вот понимаете, если вынести… Я, конечно, знаю, что там все дешево. Вот в этих южных странах. Если вынести, например, проблему за пределы России, если они сюда едут и говорят, что к ним здесь хорошо относятся, значит, там плохо. Значит, там, где у них там какой-то там Каддафи или еще там, ну, типа того что-то, понимаете? Но я знаю, что там все дешево. Они сюда едут, и почему они едут сюда? И едут не с запада, едут именно с юга.
Поняли вас, Александр. Гавхар, отвечайте.
Ну, я бы хотела спросить, почему россияне выезжают за рубеж? Это вот то же самое по
поводу работать, да? Работать. Имеется в виду работать.
Естественно. И мало того, вот та огромная масса нелегалов. Если бы она на самом деле зарабатывала деньги, которые она зарабатывает, то тогда эти деньги шли бы не просто на подкорм, на проживание, на выживание семьи, а они шли бы на развитие этой страны, из которой они приехали. То есть они могли бы заняться малым бизнесом и, может быть, перестали бы приезжать и раздражать, вот как человека, который позвонил.
Я хотел бы добавить, почему они приезжают в Россию? Два основных мотива. Первое. Разрыв в заработках в России и в государствах, скажем, Средней Азии, примерно как 10 к 1. Колоссальный стимул приехать, поработать несколько месяцев, что позволяет кормить семью в течение года или более. Да. И второе очень важное обстоятельство – это вообще отсутствие рабочих мест. Каждый год в Таджикистане на рынок труда выходит порядка 120 тысяч молодых людей. Безработица во всех среднеазиатских государствах колоссальная. Там просто негде работать. В России места приложения труда есть.
Ну, Казахстан сегодня становится принимающей страной.
Ну, Казахстан уже давно, да.
Следующий слушатель Леонид из Смоленской области. Здравствуйте.
Здравствуйте. Хотя у меня внучка от эмигранта, можно сказать, от азербайджанца, но я в данном случае хотел сказать не по теме. Я, извините, обалдел, когда услышал, как Медведев говорит то, что Ходорковский говорил Путину 8 лет назад, и за что он поехал в Краснокаменск, Читинской губернии. И я думаю, что надо нам обязательно в 2012 году избрать Медведева, потому что если он потеряет неприкосновенность, так он поедет тоже в Краснокаменск за эти слова. Как вы думаете?
Кто ответит, у кого есть ответ?
Я просто не знаю тему, честно говоря, что сказал Ходорковский.
Я думаю, что это надо спрашивать у тех, кто занимается подготовкой компании «Медведева».
Действительно, не по теме нашей программы. Аркадий из Москвы, здравствуйте.
Добрый день. Вот у меня такой вопрос. Всегда обычно в таких передачах говорят о тех, кто к нам понаехал. А у меня вопрос, а вот есть ли такие данные, где сейчас работают местные, у которых такая же квалификация?
В смысле, вот, россиян вы имеете в виду, да?
И россияне. У меня вот есть, лично у меня есть данные, что и в других городах та же ситуация, и даже в Украине, например, украинцы едут к нам, а на их местах тоже работают, в общем-то, приезжие.
Елена Владимировна, есть у вас такие данные?
Вот. Ну, данных в цифрах я, конечно, сейчас не приведу, поскольку непонятно, да, о какой стране, о чем говорить. И, в смысле, сколько наших уехало, чтобы и на их места приехали мигранты, но таких данных, можно сказать, их вообще нету.
Сколько много ли россиян едет работать за рубеж, например?
Ну, россияне, которые зарегистрированы вот в базах данных, они составляют где-то там меньше 100 тысяч человек в год. В основном высококвалифицированные и некоторые специальности низкоквалифицированных человек, поэтому нельзя сказать, что их места занимают мигранты у нас, места выезжающих россиян. Но переток рабочей силы вот такой глобальный, он совершенно естественен. И когда открыла границы Евросоюз, открыл границы там для стран Восточной Европы, в эти страны Восточной Европы повалили и российские, и украинские, и там белорусские, молдавские мигранты и так далее.
Это Лена, вот... Лена, у нас же никто не считает, сколько нелегалов из России в той же Европе, правда, на самых, можно сказать, непрестижных
работах. Ну, Европа что-то считает, но тоже недостоверно.
Конечно.
Алло.
Да.
Алло, вы не совсем меня правильно
мне
поняли.
Мне тоже показалось, что вопрос был несколько
иной. Да, у меня вопрос, ну, если применительно к Москве, то чем занимаются низкоквалифицированные москвичи, которые освободили места для мигрантов?
Я хочу сказать...
И на что они живут?
Понимаете, дело в том, что мигранты занимают те места, куда москвичи, ну, редко суются, скажем. Строительство, дорожное строительство. Если вы вспомните и в советское время, дороги строили кто? Женщины, приезжающие из Ярославской, Тульской, Калужской областей с вибраторами, помните? То же самое, дворники и так далее. Впрямую вот подобрать контингент москвичей, схожий с выходцами из других государств, очень сложно. Почему? Потому что москвичи, в общем-то, хорошо образованные. А основная масса тех мигрантов, которые работают в России, это, как правило, люди со средним, в основном со средним или незаконченным средним образованием, и поэтому впрямую они не конкурируют. Очень сложно сравнивать.
Я согласна. Вот посмотрите данные обследования, хочу вам представить. Именно в Москве где-то группа, конкурентная группа, группа, которая конкурирует, группа мигрантов, которая конкурирует с местными, составляет примерно 20% мигрантов. И эти 20% сосредоточены отнюдь в низкоквалифицированных местах. А это все-таки среднеквалифицированные мигранты.
Вероника, можно еще вставлю? Мигранты, которые получили хорошее образование и хорошую квалификацию, они не могут конкурировать с россиянами. Те же самые врачи, учителя и так далее.
И потом я согласна с Владимиром. Вот я говорила, что есть ниши, да, анклавы мигрантской занятости, и они углубляются. И сейчас, например, вот на то место дворника, которое сейчас занято мигрантом, оно 2 года назад было занято мигрантом, 4 года назад было занято мигрантом, то есть уже трудно отследить, какой российский дворник работал на этом месте.
Я напомню, что по телефону участие в нашей программе принимает Елена Тюрюканова, директор Центра миграционных исследований, а со мной в студии Гавхар Джураева, председатель фонда «Таджикистан», и Владимир Мукамель, директор Центра этнополитических и региональных исследований. Вы слушаете программу «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода». Ее ведет Вероника Баде. Николай из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте. У меня создалось впечатление, что участники передачи как-то демонстративно игнорируют и открыто отмахиваются от проблем, которые создает, очевидно, создает трудовая миграция коренным жителям страны. И с этой целью, например, господин Мукамель позволил себе такие выражения, что, мол, усомнился в русскости Пушкина и Лермонтова, хотя, извините, даже по расовым немецким законам и тот, и другой были бы признаны, так сказать, несомненно русскими.
Вы хотите
отрицать за коренным населением права на гражданство и преимущественное право на территории своей страны. Скажите мне, пожалуйста, почему в таком случае в наверняка уважаемых вами европейских странах трудовая иммиграция регулируется, право на работу получить крайне трудно, и нелегальная работа наказывается крайне жестоко? И почему вы отрицаете тот факт, что миграция искажает трудовой рынок России, что она позволяет нашим так называемым предпринимателям выступать с такими предложениями, с какими выступил Прохоров, по приближению условий труда коренного населения к тем условиям рабским, на которых работают так называемые мигранты?
Поняли
вы
вас,
не удивляйтесь,
Николай.
Не удивляйтесь, пожалуйста, что ваши слова вызывают возмущение и ненависть к таким, как вы.
Спасибо, Николай. Я должен сказать, что вы подняли очень важную тему. Просто мы сегодня ее не затрагивали. Миграция, конечно же, сопряжена с очень серьезными рисками и вызовами. Вот наиболее серьезные вызовы – это связанные с тем, что к нам будут приезжать, и сейчас приезжают, иноэтничные мигранты, выходцы из других культур с иными нормами и традициями поведения. Это самая серьезная проблема. Я думаю, что это отдельный разговор. Когда я поймите меня правильно, я не позволил себе усомниться в русскости Пушкина. Я говорил только о том, что вот этот подход свой-чужой исключительно по крови, он очень опасен. Ваше высказывание относительно предложения Прохорова, я боюсь, что вы не очень в курсе, в чем заключается это предложение.
И дозвонился нам Сергей из Москвы. Здравствуйте, Сергей. Сергей, прошу вас. Да, слушаем вас.
Здравствуйте. Вот у меня товарищ работал и работает сейчас на Перемышленском хлебокомбинате. И он рассказывал, что раньше у них зарплата была до 30 тысяч рублей. Он грузчиком там работает, комплектовщиком. Когда взяли туда узбеков, причем одно время узбеки даже жили на территории комбината, что вообще, я так сказал, что это вообще никуда не годится с точки зрения санитарных норм. У них сразу заработки упали. Сначала до 25 тысяч, потом 24. Им так и сказали, хотите увольнять, вот узбеки работают хорошо, мы лучше их возьмем, а вы начинаете выступать там насчет повышения зарплат, не нравится, увольняйте. Вот, то есть вам, пожалуйста, пример, вы говорите, что никак не влияет, а очень даже влияет.
Да, поняли вас, Сергей. Елена Владимировна, что скажете?
Скажу, что мы просто мало говорили действительно сегодня о вызовах. О них, конечно, надо говорить точно так же, как и о преимуществах миграции. Просто мы никуда не денемся от миграции. Запретить ее нельзя, тем более, что у нас безвизовое пространство. И это самостоятельная ценность, безвизовое пространство, его надо поддерживать. Считаю, что национальный рынок надо защищать. Может быть, не так, как защищают развитые страны, да, которые тоже являются принимающими странами, у которых все построено на визах и на других механизмах защиты национального рынка труда. Но считаю, что надо защищать, и считаю, что вот такие случаи, которые привел Сергей, в принципе, они все равно будут, но они должны быть сводиться к минимуму. Они должны сводиться к минимуму, они регулируются не только миграционными, отнюдь не только миграционными законами. Это могут регулироваться профсоюзами, просто, опять же, у нас профсоюзы слабые, да. На таких предприятиях, как хлебокомбинат, должны быть профсоюзы. То есть не надо все сваливать на миграционную политику и говорить, давайте закроем границы, и тогда все будет хорошо, потому что есть политика социальная, есть политика экономическая и так далее и тому подобное. Можно регулировать и этими политиками эти вопросы. Хотела еще ответить Николаю два слова о том, что мы имеем проблемы с миграцией. Да, мы будем иметь проблемы с миграцией, конечно. И это не только связанные с инокультурными мигрантами, как сказал Владимир Ильич, хотя я с этим тоже совершенно согласна. Но вот те социальные отличия, которые увеличиваются, да, если мигранты пребывают на длительное время, и очень большая часть мигрантов находится здесь, ну, практически постоянно, или проводит здесь большую часть года, практически 60% мигрантов приняли долгосрочную стратегию. Вот, и, конечно, те социальные отличия, которые плодятся и увеличиваются, как снежный ком, вот этот процесс нужно как-то регулировать и нужно останавливать. Мигранты очень сильно отличаются от принимающего населения не только этничностью и другим видом своим, а и своими социальными нормами, и доступом к социальным институтам, да, к медицине, к образованию, и теми нормами, да, например, 1% мигрантов имеет банковский счет в Москве. 1% среди москвичей это, ну, естественно, где-то приближается там к 80%. Ну, вот эти социальные различия не менее опасны, чем этнические различия.
Когда мы говорим о мигрантах, мы все время выходим на проблемы функционирования нашего общества и наших социальных институтов. Вот этот пример, который привел Сергей, он свидетельствует не только об отсутствии реального института профсоюзов, но и об отсутствии неэффективности важнейшего института нашего общества – возможности судебной защиты своих прав. К сожалению, это так. Есть еще одна серьезная проблема, намеченная Еленой. Дело в том, что мигранты приезжают сюда, они пополняют, как правило, маргинальные слои. И вот это наиболее серьезные вызовы, с которыми мы столкнемся, может быть, лет 10-15, а может быть, меньше, когда начнут подрастать дети этих мигрантов, которые не будут мириться с теми условиями, в которых существуют их родители. Вот это проблема важнейшая.
Ну, на минуточку, я хотела слово Веронике, ну, чуть-чуть проопонировать Владимиру Ильичу, хотя в основном я с ним согласна, и мы с ним придерживаемся одинаковых точек зрения, но мне кажется, не надо говорить, что мигранты в основном пополняют маргинальные. Ну, конечно, нет. Очень много мигрантов, которые нормально живут, и которые уже практически постоянно живут. Другое дело, что им не дают правовых возможностей принять постоянный статус, статус постоянного жителя. Очень узкие эти возможности подать на РВП и потом подать на вид на жительство, то есть получить статус резидента. Поэтому они живут как бы на временных правах, фактически являясь постоянными, абсолютно нормальными членами общества. Может быть, да, они испытывают трудности и в доступе к медицине, и в доступе к образованию. Это неправильно. Поэтому они социально, конечно, сегрегированы, но все-таки это не маргиналы.
Пишет нам на пейджер семья Ивановых. Разговор идет односторонне, только о дворниках. А сколько мигрантов работают начальниками управ, строительных компаний, врачами, купили шикарные квартиры, чувствуют себя хозяевами. Почему об этой стороне ни слова не говорится? А ученые среди русских, даже имея несколько дипломов, работу найти не могут. И вот их часто можно встретить торгующими на рынке. Гавхара, вот вам известны такие случаи или такие случаи, которые упоминает семья Ивановых?
Вы знаете, у нас центр приема и обращения трудовых мигрантов стран СНГ. Поэтому мне трудно сказать, какой мигрант чье место занял. Но я хочу сказать, что если искать виновников этой ситуации, когда есть ощущение незащищенности собственных специалистов, то надо как-то отрегулировать потребности и аппетиты работодателей. Потому что рынок труда открыт, именно работодатели принимают из безвизового режима трудовых мигрантов, которые превращают в нелегалов. Из которых имеют, на самом деле, если когда даже их легализуют, имеют за меньшую зарплату больший результат. С одной стороны, армия наших работодателей обогащается, они россияне, это вроде бы хорошо. А с другой стороны, за бортом оказывается определенное количество тех россиян, которые за большую зарплату могли бы у тех же работодателей работать. Я хотела бы ответить на эмоциональное выступление Николая. Я понимаю, что это боль у него, вот когда боль за свое, она вот так прорывается достаточно резкими высказываниями, но я хочу ему напомнить о том, что за рубежом практически те же самые проблемы, с миграцией, что и в России. И никакие стены, никакая колючая проволока не уменьшают количество трудовых мигрантов из Мексики в Америке, например. Я поездила, посмотрела. Везде они есть, и нелегальный слой там тоже достаточно велик. Поэтому у нас в законодательстве очень жесткое сейчас отношение к тому, чтобы пересекать это. Работодатель за каждого нелегала должен был бы в карман государству дать 800 тысяч, если он его нанимает. Но другое дело уже те, которые должны контролировать, как они относятся к такой обязанности работодателя.
Елена Владимировна, еще к вам вопрос. Вот расхожее мнение, что трудовые мигранты не хотят адаптироваться к российской жизни, к российским условиям. Вот вы проводили опросы среди этой группы. Что вы об этом можете сказать?
Вы знаете, да, действительно, мы проводили опросы, касающиеся интеграции, и специально отвечали вот на этот вопрос о том, что ну, интеграционный потенциал это называется, да, что мигранты не хотят интегрироваться. И где-то у нас получилось примерно 50% на 50% мигрантов. Мы им предложили выбор из двух стратегий. Первая стратегия – хочу сохранить свои обычаи своей страны и образ жизни своей страны, живя в России. И вторая стратегия – хочу изменить свой образ жизни, свои обычаи, сделать их близкими к российским. И вот примерно 50 на 50 получилось. И долгосрочные мигранты, мигранты, которые прибывают на долгий срок, и которые находятся в стране долго, они все-таки тяготели к стратегии, да, хочу жить так, как живут россияне. Вот так коротко это выражалось. А мигранты, которые приезжают на более короткий срок, они тяготели к стратегии, потому что хочу сохранить свои обычаи и образ жизни своей страны, потому что они знали, что им надо возвращаться, и они приехали на время.
Я хотел бы добавить, что очень важны изначальные цели, которые ставит перед собой мигрант, изначальные установки. Те молодые люди, которые приехали исключительно на заработки, mm-hmm. причем заработать там на свадьбу, построить дом, все, у них нет других целей. Они и не настроены на адаптацию. А вот те, которые приезжают и хотят осесть в России, у них прекрасно интегрируется.
Спасибо большое всем участникам программы. В следующем часе на волнах Радио Свобода передача «Лицом к лицу». Гость нашего воскресного эфира – директор информационного бюро НАТО в России Роберт Пшель. Вопросы ему задают Александр Гольц, ежедневный журнал, и Саймон Шустер, журнал «Тайм». Ведущий программы Данила Гальперович. Первый раз она в эфире в воскресенье в 14 часов, а повторы в 20 часов и в понедельник в 4 часа утра. И на этом мы завершаем на волнах Радио Свободы программу «Общественное мнение». В ней участвовали Елена Тюрюканова, директор Центра миграционных исследований, Гавхар Джураева, председатель фонда «Таджикистан», руководитель Центра «Миграция и закон», и Владимир Мукамиль, директор Центра этнополитических и региональных исследований. Продюсер программы Дмитрий Налитов, вела ее Вероника Баде. Большое спасибо всем, кто прислал нам сообщение или позвонил в эфир. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Радио Свобода.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Президент Украины Виктор Янукович впервые выступил с посланием к
депутатам. Родственники погибших в тех событиях и сами участники установили на площади...
Наши соседи и друзья, которые работают на разных должностях по всей стране...
Продолжается мониторинг воздуха, воды, обстановки...
Экстремисты при поддержке Ирана наверняка попытаются воспользоваться...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.